Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Говорит и показывает Радио «Вера». Говорит, как всегда, в эфире радиостанции и на сайте radiovera.ru, а показывает в социальных сетях на YouTube. Надеюсь, что он еще пока функционирует и на Рутюбе, и в прочих социальных сетях. Видеоверсию программы «Светлая история» обязательно найдите. Она прекрасна, по крайней мере, у вас будет возможность почувствовать больше, увидев улыбку нашего дорогого отца Никандра. Сегодня в светлой студии Радио «Вера» настоятель храма священномученика Власия в старой конюшенной слободии Романах Никандр Пелишин. Еще раз добрый вечер, отец
добрый
Никандр.
Вечер.
Также приветствуем здесь Аллу Сергеевну Митрофанову.
Здравствуйте.
И Кирочку Лаврентьеву.
Еще раз здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы проста и сложна одновременно. Самое первое и самое яркое впечатление от веры. Кто-то рассказывает, вот из тех, кто присутствует, о самом первом, кто-то рассказывает о самом ярком. Но в любом случае, самое яркое, оно же, по сути, и первое. Забегая немножко вперед, потому что свою в кавычках, в жирных, ироничных, даже саркастичных кавычках историю я оставлю наконец. Сейчас хочу предоставить слово Алечке.
Все в предвкушении сейчас, на самом деле.
Ой, да ладно тебе.
Заинтриговал, конечно.
Но забегая вперед, я хочу сказать вот что. Моя самая первая и самая яркая история, она впереди. Мне еще пока нечего рассказывать. Я еще только купил билет на эту светлую историю, и мне ее скоро покажут. Но когда она будет, и какая она будет, и где она будет, я не знаю. У меня ставки 1:4 к посещению все-таки
Святой Земли.
Святой Земли, где я еще ни разу не был. И у меня ощущение,
что... Я знаю, где она будет.
В храме священномученика Власия. Старый, конечно.
Нет, Александр, мне кажется, самая яркая история вашей жизни будет после смерти, при встрече с Богом.
Я так и думала, что вы это скажете, да.
Самая яркая. Это я гарантирую.
Это и так, разумеется. Но при жизни-то тоже хочется как-то вот...
А при жизни мы начинаем внутри ее чувствовать.
Да,
этот
вот,
зов,
вот,
зов,
вот,
такое
Саша
желание
об этом, мне
увидеть
кажется,
Христа. Так уж все есть же.
Говоря словами героя Папанова в последних кадрах «Холодного лета 53-го», все-таки как же хочется хотя бы немного пожить по-человечески. Алла Сергеевна Митрофанова, самое яркое, самое первое переживание от веры, каким было твое?
Вот ты упомянул «Холодный лет 53-го». Очень захотелось пересмотреть. Да, одно из таких явлений, мне кажется, в нашем кинематографе. По глубине, по драме, ну, по всему. Ну, ладно, не суть. Детские впечатления, конечно, были, причем такие абсолютно не связанные с церковной жизнью, потому что у нас была не церковная семья, как и у многих. А вот когда я приехала в Москву поступать в институт, ну, это, конечно, было такое особое состояние. Это был такой, знаете, ну, марафон на... сразу и на результат, и на выживание, и, знаете, да, в открытый космос без скафандра, без подготовки. Это были трудные в экономическом плане годы для нашей семьи. Мы, ну, как-то, ну, очень скромно жили. И я когда приехала одна поступать в институт, ну, как-то там, знаете, тогда ездили поступать с родителями. То есть родители поддерживают, да, там, да, экзамены сдают, там, что-то вот как-то подкармливают, все. А у нас папа пахал, как не в себя. А мама сидела с моим новорожденным братом в Калужской области. Соответственно, ну, а я уже была вполне самостоятельная гражданка. Ну, в общем, я одна, ну, ладно, ничего. Значит, вот есть общежитие, куда меня поселили. Я уже эту историю, мне кажется, рассказывала. И... вот вступительный экзамен. Так получилось, что вуз, куда я собиралась поступать, там уже все было хорошо. Я уже как-то там, уже туда поступила. Но пока суть до дела, я решила еще, вернее, как, не то, что я решила, а мне так добрые люди сказали, что ты в МГИМО не пробуешь поступать. Вот. И, так сказать, ошалев от собственной наглости, пошла, подала документы и стала поступать, будучи абсолютно не готовой. Ну, надо понимать, один из лучших вузов в стране. Туда люди, чтобы претендовать на экзамены, подготовку начинают, ну, за 2-3 года. А я вот с улицы, вообще с улицы. И как-то пишу вступительные сочинения, получаю вполне себе неплохие баллы, хотя там тоже есть вопрос. Сдаю следующий экзамен литературу, парадоксальным образом сдаю на двойку предмет, который сейчас преподаю, по которому читаю лекции, да, там спецкурсы у нас и все такое. Да. И дальше у меня вот такой вопрос, а есть ли смысл продолжать? Мне говорят, ну, дальше немецкий, вот дальше ты язык сдаешь. Там две части, письменная и устная. И, вы знаете, я понимала, что, ну, как сказать, конечно, мне хочется учиться здесь, ну, в общем, видимо, как Бог даст. Письменная и устная части, они были с перерывом. Примерно в час. И помню, как во время этого перерыва я вышла на улицу, накрапывал дождь, а у меня, собственно, поскольку родители далеко, связь с ними через записки, которые мы с водителем автобуса друг другу передаем.
Дубровский и Татьяна общались через дупло.
И Маша. Прости, Сашенька.
Отец Никандр, а если муж начинает бить жену за то, что она его поправляет, это же по-православному?
Нет, конечно.
Ну ладно, значит, не буду. Отец Никандр не благословил. Продолжайте, Алла Сергеевна.
Простите. Жила я тогда в обнимку с Казанской иконой Божьей Матери, с которой мы как-то встретились в храме, куда я попал совершенно случайно, вот в этот период дикого, чудовищного стресса, голода, испытаний и так далее. И эта икона, перед которой я уже вот как-то каждый день начала молиться, приезжала туда и так далее, это было на, это было в Останкинской усадьбе. А МГИМО совершенно в другом конце города, в другом конце Москвы. И я выхожу, понимаю, что у меня час перерыва, и мне надо просто вот как-то к этой иконе попасть, но я не попаду, потому что ехать час. И тут вспоминаю, что есть еще... Я видела еще в другом храме, в храме Христа Спасителя, который поближе, тоже видела икону Казанский образ Божьей
Матери. Это ты храм Христа Спасителя назвала другим храмом?
Для меня тогда, да. Ну, понимаешь, я, в общем, в Москве
конечно,
месяц.
Конечно, когда ты в Москву приезжаешь, ты как-то да. по-другому рассуждаешь.
Нет, я понимала, я видела по телевизору, ну, да. как восстанавливали этот храм, понимала, какого он да, уровня, да. значения и так далее, но то, что это кафедральный собор города, ну, какой там? Тем более...
Есть храм Христа Спасителя, а есть другие храмы.
Я понимаю, ты прав, конечно, конечно. Но я к тому моменту даже не была еще в верхнем храме. Я знала только нижний. И деревянный, который там рядышком, правда, закрыт был. А вот нижний открыт, там была Казанская икона. Добегаю туда, доезжаю, там просто опережаю собственный вопль, потому что времени в обрез, час всего. И там закрыто. И стоят какие-то дяденьки большие в пиджаках с рацией. Я говорю, пустите меня, пожалуйста. А дождь идет. Я без зонта. Пустите, у меня экзамены, мне очень нужно к Казанской иконе. Они говорят, в другой храм идите. Здесь делегация. А я смотрю на часы и понимаю, что все, приплыли. И мне как-то вот горько так стало. И в то же время как-то я понадеялась, что, может быть, ну все равно Божья Матерь про меня вспомнит. Сажусь в метро, еду обратно. Приезжаю на письменную часть, о, на устную, сдаю устную часть, и как, без каких-то особых надежд уезжаю домой. И дальше месяц у меня проходит как в тумане, потому что не очень понимаю. Приезжаю потом в институт, оказывается, меня все ищут, потому что я поступила, но со мной нет никакой связи, кроме как по почте. И там, видимо, на оленях, на собаках отправили письмо, но оно не дошло, и, в общем, уже непонятно, что делать.
Ты проходит... не шла туда раньше, да?
Не а мне сказали, приезжайте раньше. Через месяц.
А,
ну, я и приехала а, через понятно. Месяц. Да, оказывается, что меня там уже ищут с диогеновыми фонарями. А, суть не в этом. Прошло 3,5 примерно или 4 года, или даже больше, может быть, я уже в аспирантуре была. И мы встретились по пути на автобусную остановку с замечательной преподавательницей, которая принимала мне экзамен по немецкому языку. Вот. А я ее узнала, говорю, вы меня не помните, конечно, но вот вы у нас экзамен принимали, это было так как-то очень тепло, я помню ваши глаза. Она говорит, не то, что я вас помню, вас помнит вся наша кафедра. Я говорю, почему? Она говорит, а вы разве не в курсе? Вы пришли на письменную часть без паспорта. Я говорю, в каком смысле без паспорта? Она говорит, вы пришли на письменную часть. Мы спросили, где ваш паспорт. Вы сказали, что вы его забыли в общежитии и собирались вот сейчас выйти из аудитории, ну, видимо, я совсем была в состоянии аффекта, и за ним поехать. И она говорит, вы, глупый ребенок, даже не понимали, что как только вы выходите из аудитории, все, обнуляются все результаты ваших экзаменов, потому что это жесточайшее нарушение правил. Поэтому мы вас просто усилием воли усадили, продержали за плечи какое-то время, чтобы вы усидели на месте. Значит, вы приклеились к стулу и написали письменную часть. Я говорю, простите, Кира Викторовна, а как же я тогда... Как же вы у меня экзамен-то приняли? Если у меня паспорт был в общежитии. Она говорит, так вы же за ним сходили, потому что вы на вторую часть пришли уже с паспортом. А я понимаю, я не могла сходить. Ну, то есть я не могла, да, я...
Слушайте,
общежитие было на ВДНХ.
Вообще... Это вообще, я сижу, у меня волосы просто шевелятся.
А я так живу.
И дальше она рассказывает потрясающую вещь. После устной части, оказывается, все эти люди, которые в МГИМО, понимаете, которые не имели ко мне абсолютно никакого отношения, которые впервые в жизни меня видели, я девочка с улицы, какая-то деревенская, вообще всем левая, как-то чудно одетая, понимаете, после устной части они пошли в приемную комиссию узнавать, как у меня дела. И мне кажется, поскольку набрала я проходной минимум в итоге, ну, то есть вот тот минимум, с которым можно было пройти, мне кажется, что их вот это паломничество, ходатайство, оно сыграло свою роль. Потому что, ну, тогда еще не было ЕГЭ, вот этого ничего не было, то есть все сдавали экзамены, вот как сдали, так сдали. И почему эти люди... которым я вообще никто, и они мне никто, почему они пошли за меня ходатайствовать, у меня есть только одно объяснение. Понимаете? У меня только одно объяснение, что Божья Матерь вот как-то, знаете, погладила их по голове, чтобы зачем-то это было нужно. Ну, в этом вузе мы встретились с Владимиром Романовичем Легойда, и я в итоге стала работать в журнале «Фома». То есть вот эта вот цепочка, она в итоге прослеживается до конца. Да? Но вот это было... Вот это было так, вот такое чудо. С дождем, паспортом, непонятно вообще, что там происходило. И абсолютно стертой из моей головы этой истории, про которую мне Кира Викторовна рассказала несколько лет спустя. Я вообще... То есть я помнила, что я приехала в храм, там было закрыто и был дождь. Все. Понимаете?
Слушайте, ну это вообще, да?
А у меня есть продолжение этой истории. В эту субботу, позавчера... Ко мне в храм пришел мужчина, принес огромный образ Божьей Матери, попросил осветить его. Это была копия Казанской иконы Божьей Матери с храма из Останкино.
Серьезно?
Да. Вот позавчера это было.
Вот ой. Так.
Предверение нашего выпуска.
Надо же.
Ну вот расскажите мне теперь, как срежиссировать свою жизнь таким образом, чтобы в четверг к полудню получить самое яркое впечатление. Да никак ты это не можешь сделать. Единственное, вот я сейчас пытаюсь, ну, Кирочка, она выпадает из этого правила со своей историей, но вот отец Никандр и Альчик, они подтверждают мое предположение. Самое яркое, самое сильное, самое правильное, самое, наверное, истинное переживание рождается из-за отчаяния и понимания своей беспомощности.
Да, да, подтверждаю.
Ну, это Господь сказал, блаженны нищие духом. Ибо техи Царство Небесное, которое внутри нас есть, как сказала Кира, и мы этот зов чувствуем каждый день, поэтому все сходится.
Ну, тогда не знаю, что делать, у меня-то все хорошо, понимаете?
Так мы поздравляем вас.
Но у тебя есть жажда, она очевидна.
Мы вам поставили диагноз, Александр.
Хотели бы это или нет.
Слушайте, у меня короткий вопрос, прежде чем мы уйдем на следующую часть программы, отец Никандр. Вот этот вывод, Альчики. Он справедлив относительно того, что, ну, другого объяснения нет, это, конечно же...
Да, конечно, справедлив. Да, конечно. Да вообще вся наша жизнь, это же тот вывод, который сказала Алла, это вообще, ну, это просто вывод о жизни каждого человека.
Не, ну это ж можно объяснить рационально.
А зачем?
А как? Ты это рационально объяснишь.
Смысл это объяснить рационально?
Просто добрые люди, есть добрые люди. Да, это действительно рационально объяснение.
Господь действует через людей, да, поэтому, конечно, рациональный момент есть. Но, в общем-то, и в целом за всем этим стоит Господь.
Слушайте, ну даже манну небесную, которую кормил Бог евреев в пустыне, она тоже сейчас ученые её объясняют.
И вода, которая из камня выходила.
А тогда это казалось вообще просто. Но, тем не менее, по субботам-то манна небесная не сходила, поэтому это тут все равно есть место чуду и рациональности некой.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы продолжаем разговор в студии радиостанции, который можно не только слушать, но и смотреть в наших социальных сетях. Смотрите, обязательно найдите видеоверсию «Светлых историй» в Ютьюбе, Рутюбе и прочих соцсетях. Здесь настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе и Романах Никандр Пелишин, а ведущий Алла Митрофанова, Кира Лаврентьев, я, Александр Ананьев. И в отличие от присутствующих здесь людей, ну вот я в очередной раз признаюсь в этом, просто мне очень важно это проговорить, чтобы было понятно. Моего опыта в церкви я крестился чуть больше 4 лет назад. Недостаточно для того, чтобы втягивать живот, расправлять плечи и говорить «мой опыт, моя самая яркая история в вере». Ну, не совсем так, Кирочка. У тебя огромный опыт, и вы куда-то там ездили всей семьей, паломничество, все дела. У нас паломничество с Альчиком, вот только вот последние 4
лет. Ой, а можно я скажу, что-то мне это... Сейчас мне что-то дух посетил меня. Я сейчас понял, что все вообще, все сошлось. Значит, в субботу мне принесли икону Казанской Божьей Матери, копию из Останкино.
Нет, слушайте, это вообще...
Значит, в воскресенье вчера я служил в Новом Иерусалиме. И служил на храме гроба Господня в Кувукле,
слушайте,
раннюю литургию.
А я вот переживаю, правильно ли я рассказала?
Вот эта история, Кирана. Я сейчас говорю, у меня что-то сейчас со мной происходит, да. А Саша, и ведь это, слушайте, ну, наверное, каждый христианин, так или иначе, он читал Авву Дорофея, ну, или там пытался прочитать. И мы знаем историю Досифея, который за 5 лет сподобился быть вообще святым человеком. Поэтому, Александр, вам еще год остался.
У тебя все впереди.
Учитывая все сказанное выше, фраза «Александр, вам год остался» звучит крайне двусмысленно, но спасибо вам, дорогой отец Никандр. Я хочу рассказать несколько неожиданную историю, если времени хватит, то две, они действительно короткие. Вообще, я до того, как я крестился, до того, как я встретил Алечку, до того, как мы обвенчались, я был далек от церкви настолько, насколько это было возможно. И образом жизни, и работой, и мыслями, и желаниями, и мечтами, и духовным состоянием. Если это можно представить себе, то это такая развалина двухэтажная, обшарпанная, с выбитыми стеклами и неоновой вывеской. Наверху все будет очень круто. Ну, вот такая вот, что-то нелепое,
пусть
абсолютно
так,
абсурдное.
Алла, пусть будет так.
Вот.
Ну вот, добродетель смирения, ты уже стяжал.
Но со мной периодически происходили вещи, которые... Ну, Господь же видит, что... Ну вот в этом состоянии, в котором мужик сейчас пребывает, ему сейчас говорить правду Дорофея, ну, рановато, прямо скажем. Но по носу щелкнуть...
Можно.
Можно и нужно. И он так иногда очень деликатно меня так по носу...
Бамц!
Работала со мной тогда барышня, а я работал на коробной федеральной радиостанции, где мы встречались там с величайшими музыкантами, слушали крутые песни, вели развязанный образ жизни.
Однажды Стинг мне сказал,
да,
это оттуда.
Я помню.
И со мной работала барышня, назовем ее Элеонорой. Она была крупная, считала себя потрясающе красивой, может быть, скорее всего, так оно и было. А я считал ее всегда такой деревенской простушкой, барышней с, как я тогда написал, маленькими, красивыми, как деревенский пруд, глазами.
Сашенька, поэтично. Как ты про женщину?
Саш, я тебя не узнаю.
Это чтобы вы понимали вообще, кем я был тогда. И она была настолько недалека, что я писал про нее рассказы даже.
Это история о той женщине.
Однажды она озадачила меня, говорит: «Саша, а ты не знаешь, что такое узкозарядное устройство?» Я говорю: «В смысле узкозарядное устройство? Это штекер узкий для зарядки мобильного?» «Нет, мне нужно узкозарядное устройство, а не зарядка для мобильного телефона, ты не понимаешь». Я говорю: «Ну я не знаю, что такое узкозарядное устройство. А тебе для чего узкозарядное устройство?» «Меня папа попросил купить ему в подарок на день рождения узкозарядное устройство». Я говорю: «Может быть, пускозарядное устройство?» «А есть такое?» Ну вот наши диалоги примерно были такими. Я потом писал какие-то смешные рассказы, но потом однажды случилось то, что переменило мое отношение к ней и изменило меня. Я сидел, писал, а я тогда был продюсером креативным, писал тексты, промо, там, слоганы. И это уперся глазами во фразу «как знать, как отче наш». Я сижу с таким каким-то злобным высокомерием, говорю: «Ну что это за фраза «знать, как отче наш»? Ну кто знает отче наш?» А тут наша Элеонора говорит: «Я знаю». Я говорю: «Да ладно». Я не знал «Отче наш». И я был уверен, что все не знают «Отче наш». Ну зачем? Потому что «Отче наш» — это откуда-то это такая архаика, там, может быть, бабушки в платочках знают эти «Исины, небеси», но зачем взрослому современному человеку, который знает все 14 альбомов Pet Shop Boys, знать «Отче наш»? И она, сидя передо мной, неуловимо изменившись, начинает читать «Отче наш, иже си на небесех». И я такой: «Вау». Это был единственный случай, когда я больше не шутил с ней, не смеялся над ней. Мне было стыдно, мне было неловко, и я понял, что я ничего не понимаю в этой жизни. Это не значит, что и тут я стал христианином. Вовсе нет. После этого прошло еще 5 лет. Но это настолько изменило мое отношение к людям во многом, к этой Элеоноре во многом, и самое главное, к самому себе. Я вдруг понял, что... я у нее еще спросил: «Слушай, а ты типа верующий? Ты...» «Да нет, в общем, особо не ходим мы в храм, но мы просто это знаем». Для меня это было таким пониманием, что вот... То, что ты знаешь, «Отче наш», это вшито в тебе где-то глубоко внутри. И фраза «знать, как отче наш» — это значит не просто там быть христианином или быть русским, жить в России, это просто быть человеком. Потому что в человеке есть душа, а в душе вшито вот это «отче наш». Молитва, данная нам Господом. Я тогда этого не знал. Но там есть такое... В центре такое отделение, вышитое бархатом, в душе, где лежит молитва «Отче наш». И то, что у меня ее там не обнаружилось, для меня стало шоком. Я не скажу, что это было вот такое первое впечатление о вере, но оно было очень ярким, очень обидным и очень важным для меня. Я тогда выучил «Отче наш». Вот это вот барышня, от которой ты этого не ожидаешь. Что меня могло заставить выучить «Отче наш» в том состоянии? Да ничто на свете! Ко мне мог прийти отец Никандр, обнять меня и сказать на ухо: «Александр, выучи «Отче наш». Я посмеялся, сказал: «Ну, глупость какая». А вот то, что она сказала, что я знаю, и все знают, мне стало очень важно.
Ну, ты выучил?
Да!
Класс!
Вот именно тогда я
потрясающе
выучил «Отче наш», потому что я понял, что стыдно не знать «Отче наш». Все знают «Отче наш». Это часть какой-то необъяснимой, мне еще тогда непонятной программы. А еще у меня был шеф на той же работе. Циник, садомит и мерзавец. Талантливейший человек, очень хороший.
Передаем ему приветик.
И он все время шутил. Собственно, оттуда у меня и вот это вот стремление постоянно грязно шутить. И талант. И каждая его шутка была довольно такой нецензурной, но очень смешной. И его за это все любили. И как-то в очередной раз мы разговорились о том, как жизнь нескладна, и что-то вот тут все плохо, там все плохо, денег что-то не хватает, здесь проект сорвался. А он говорит: «Слушай, забей, займись собой». Говорю, в смысле? Он говорит, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. И я такой, вау, а это что такое? Это ты сам придумал? Говорит, нет, это батюшка Серафим Саровский. Тоже человек неверующий. Тоже человек, который не ходит в церковь. Который смеется там над всеми. Ржет. Но в какой-то момент в нем щелкает тумблер. Он говорит, батюшка Серафим Саровский сказал, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Что у этой Элеоноры, что у этого прекрасного и любимого мною мерзавца. У каждого из нас есть в душе такой тумблер, который в какой-то
образ
момент
Божий,
щелкает.
Да, да.
Он не включает что-то, это в тебе включено по умолчанию, но он выключает вот этот вот шум и вот этот вот неоновый бред, который в тебе там сияет. Выключает, и ты становишься на какой-то миг самим собой, таким, каким тебя задумал Господь. Это происходит мгновение. Очень важно это мгновение отщелкнуть. Вот таких мгновений у меня было много. Я вот когда ехал на программу, я вспомнил вот эти два. Я не знаю, подходят они, не подходят они для этой темы, но надеюсь, что подходят.
Удивительно. Я потеряла дар речи.
Че это вдруг? Я тебе не рассказывал эти истории.
Не рассказывал.
Хотя, конечно же, как говорит Кирочка, там нету горящих свечей, бабушка в платочках, там отражение или косых лучей восходящего солнца во время литургии через дым в сторону алтаря.
Ну вот, а вот не совсем вот, могу
вот,
понять.
Вот это вот как у Шмелева, понимаете? Вот это как у Шмелева «Лето Господне». Я когда читала лет в 10 «Лето Господне», я вот читала и понимала, что вся моя душа этому откликается. Но это потому что мне так надо было. Просто мне так надо было. Такое у меня устроение души, что мне этот Шмелев нужен был в детстве. Вот и все. А Сашеньке по-другому, а Алечке по-другому. И ты понимаешь, действительно, вот я слушаю ваши истории, просто поражаюсь, насколько все мы у Господа любимы, причем каждый больше всех. Причем каждый самый любимый ребенок. И это просто поразительно. Со стороны это вообще очень, очень сильно видно.
Ну вот и мне кажется, что у нас просто разные. Мы на разных на разной высоте, как по ступенькам.
Да, там, не высоте дело.
Слушайте, вот мы же сейчас сюда ехали.
С этих ступенек слетаешь за одну секунду. Я тут дело не в высоте.
Я вот не знаю, да, как Саша с Аллой, но вот, например, мы точно с Кирой поняли, что и стремясь сюда сегодня, мы не совсем понимали, о чем говорить.
О чем говорить, да.
Но я сейчас, под конец передачи, угу. У меня и полное ощущение, что где двое или трое или четверо соберутся.
Сложившийся пазл.
Да. Вот точно, точно здесь с нами Господь сейчас.
Все такие разные
вот
истории,
сейчас,
да?
Сейчас вот разве не
такие разные, и такая сейчас картина
просто
сложилась.
Здесь вообще пребывает.
Да, удивительно. Слава Богу.
Слава Богу. Друзья, я думаю, что вам, наверное, захочется поделиться вот этими светлыми историями с теми, кого вы любите. Ну, я лично знаю людей, которые пересылают эти светлые истории своим мамам, бабушкам, мужьям, просто чтобы послушать в дороге. Сейчас начнется это все дачные пробки, и так хорошо в машине послушать какие-то. Вот так, когда люди собираются и рассказывают истории. Обязательно найдите их на сайте radiovera.ru или в социальных сетях. Можно будет посмотреть на YouTube, Рутюбе, там, во всех остальных. Ну и ровно через неделю мы обязательно встретимся снова, чтобы продолжить череду наших светлых историй. Ну а я с огромным удовольствием благодарю за сложившиеся пазлы в голове и непосредственность детской радости и света нашего дорогого друга, настоятеля храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе и романах Никандра Пелишина, который пообещал мне что-то невероятное, и мы обсудим потом, дорогой.
Да,
я сейчас не про «Тебе остался год»,
я про проповедь.
Да, я про... Уж не знаю насчет
слова. Слово от сердца.
Да, но возможность быть полезным и послужить. Спасибо вам большое, Никандр.
Спасибо вам.
Большое спасибо Алле Митрофановой.
Да, вам спасибо.
И Кирочке Лаврентьевой.
И Христос воскресе, потому что пасхальный период идет в самом разгаре, дорогие коллеги и радиослушатели.
Воистину воскресе. Воистину воскресе. Я Александр Ананьев. Пока.
Светлые истории.